Здравствуйте, мы читаем труды Рабаши, второй том, страница 1159, статья «Заповеди, которыми человек пренебрегает». Статьи можно скачать на сайте КАП-ТВ, там же можно задавать вопросы.
Да, в рамках нашей учебы в Песах, выход из Египта, осознание Египта, состояние Египта и бегство из Египта, все эти состояния, которые мы проходим в начале нашего духовного развития, как подготовка к духовному развитию, развитию, мы изучаем с вами сейчас эти статьи. Давайте читать, да?
Что такое легкие заповеди, которыми человек пренебрегает? Написано, и будет, что станете слушать заповеди эти, хранить их, исполнять их, будет Творец хранить для тебя союз и милость, которым Он поклялся працам твоим. И объясняет Раши, легкие заповеди, которыми пренебрегает человек, дословно попирает ногами, то хранить будет Творец, сохранит Творец свое обещание. И надо понять, что это за условие, что если человек будет выполнять легкие заповеди, то Творец будет хранить обещание. Что это за условие? То есть иначе он не сможет выполнить свое обещание, которым поклялся праотцам своим. И еще надо понять, что говорят комментаторы, почему начинает во множественном числе, то есть будете слушать, хранить, исполнять, а заканчивать в единственном числе, выполню для тебя. И чтобы понять это, нужно все понять в общем, что такое 613 заповедей, которые даны нам. И в предисловии книги Зоар написано следующее. Заповеди в Торе называются на языке Зоар указаниями или вкладами пкудин, а также и 613 советов. А разница в том, что во всем есть лицевая и обратная сторона, где с точки зрения подготовки к чему-то это обратная сторона, а постижение называется уже лицевой стороной. И таким образом в Торе и заповедях есть «сделаем» и есть «услышим». И когда выполняют Тору и заповеди, исполняя то, что он говорит, для того, что прежде чем удается услышать, заповеди называются 613 советов, и это обратная сторона. А когда удостоится услышать его речи, 613 заповедей становится 613 указаний, команд, вкладов, потому что в каждую заповедь вложен свет определенной ступени, то, что соответствует чему-то особенному в 613 органов и жил души. И это уже лицевая сторона заповедей. А вот выполняющий, сказанный им, это подготовка. То есть прежде чем человеку удостаивается услышать то, что говорит он. То есть услышать относится к тому, когда человек удостоился отдающим келим. И только тогда у него есть вместилище для наполнения, то, что облачится в отдающий келим. И тогда есть у него уши, чтобы он мог услышать голос Творца. При этом, когда он еще погружен в получающий келим, тогда человек должен работать в исполнении, делать поступки, хотя и тело не согласно работать ради Творца. Но ему нужно верить, что несмотря на то, что он находится в низменном состоянии, то есть тело не согласно с этой работой, работать ради Творца. И все равно Творец наслаждается этим, поскольку в этом низком состоянии человек чувствует, что он нуждается в Творце, чтобы тот помог ему. И поэтому у него есть тесная связь с Творцом. То есть он чувствует, что нет у него другого совета, как только Творец может спасти его и вывести из этой низменности. Однако человек задается вопросом, а где же правота, где же честность Творца? Он прикладывает усилия, выполняет Тору и заповеди, и в награду не хочет взамен не хочет никакой награды, хочет работать ради Творца, как написано в Зор. Работать, потому что он хочет служить великому царю, то есть по причине того, что тот велик и всемогущ. А когда он просит у Творца, чтобы дал ему почувствовать величие Творца, и человек верит, что Творец слышит молитву каждого, и каждый день он ждет, что будет у него все больше ощущений величия Творца, а в конце он видит, что пришел еще к большей низости, что он чувствует, что люди на улице, они не очень-то погружены в любовь к себе. И человек спрашивает, почему люди на улице, у которых нет никакой молитвы, чтобы Творец вывел их из любви к себе, у них все в порядке. А он видит, что они чувствуют порядок работы в полном совершенстве. То есть они знают, что каждый день они продвигаются, то есть их достояние растет. Как я сказал когда-то, что у каждого из них есть дневник, и там он видит, сколько записано заповедей на его имя, сколько страниц Гемары он прочел каждый день. А он видит наоборот, что он сегодня хуже, чем вчера. И даже если человек дает себе отчет и видит, что есть у него подъемы в течение дня, и иногда человек даже думает, что ну вот сейчас все, я уже достиг покоя и отдыха. Не так, как это было до этого. И вдруг приходят мысли, которые снова путают его, он снова все забывает. То есть он забывает даже вопрос подъема, чувствует только низость. И после всей той работы, которую он проделал, стал еще хуже, чем всегда. Начинает смотреть на себя и не находит в себе никаких добрых дел. И чувствует, как будто бы никогда не выполнял Тору и заповеди. И возникает вопрос, как человек может объяснить себе эти ощущения? Правда это или обман? То есть, с точки зрения действительности, ты не можешь убрать реальность. То есть, конечно же, он приложил усилия, конечно же, он выполнял Тору и заповеди, но в соответствии с ощущением человека все исчезает. И возникает вопрос, куда все это ушло? То есть, кто забрал их, что он их даже не чувствует? И невозможно сказать, что он, у него есть склероз, и что он все забыл. Но ведь человек же видит, что те нехорошие вещи, которые он сделал, он же помнит. А ответ таков, что нужно верить в веры мудрецов, как сказано в Зоре, объясняя то, что написано. Сообщили ему, что он согрешил. И спрашивает он, кто сообщил ему? И объясняет, Тора. И как мы когда-то объяснили, что за счет того, что он изучает Тору с намерением, чтобы прийти к истине, то есть чтобы он стал работником Творца по-настоящему, тем, что он выполняет Тору заповеди, нет у него намерения, что он будет работать на себя, что он получит вознаграждение. Он хочет выполнять Тору и заповеди, так как сказали мудрецы, сотворил я то злое начало, сотворил Тору в качестве приправы, то есть изучает Тору в качестве советов. То есть с помощью этого он придет к тому, что он станет работать на Творца по-настоящему. То есть он хочет работать на благо Творца. И поэтому Тора сообщает ему о том, что он согрешил. Это означает, что порядок Тора, приправы, сначала сообщает ему, что он согрешил, то есть насколько он погружен в любовь к себе. И это называется, что Тора, то есть приправа, дает ему кли, то есть недостаток, чтобы он вознуждался в том, чтобы Творец помог ему. И получается, что Тора сообщает ему, вот то, что он верит в Творца, это вещь чуждая ему. То есть он чувствует, насколько он далек от Творца, как это что-то совершенно чужое, так ощущается Творец у него. И как сказал мой отец и учитель Бальсулям, как сказано, «Пусть не будет у тебя чужих богов», что означает «Бог». То есть Творец не будет у тебя чем-то чужим, что нет у тебя никакой связи с ним. И это по причине того, что человек погружен в любовь к себе. А это отличие по форме от Творца, поскольку Творец, его желание только отдавать, при этом человек со стороны своей природы, только получение. Поэтому он и я, мы не можем быть в одном месте. И получается, что там, где человек должен был бы почувствовать близость Творца, он чувствует отдаленность от Творца. И это сообщает ему Тора. То есть человеку, который изучает Тору по причине того, что он верит в слова мудрецов, которые сказали, что сказал Творец, сотворил злое начало, сотворил Тору в приправу. И эта приправа дает человеку почувствовать, как человек далек от Творца. И получается, что Тора дала человеку кли, то есть недостаток, чтобы человек просил у Творца, чтобы вывел его из изгнания, которое называется египетским изгнанием. Как известно, Мецер Ям, узкое место, то есть злой глаз, то есть не может он давать, только получать. И человек, хотя и видит, что невозможно прийти к близости с Творцом, прежде чем все его действия будут ради отдачи, и все-таки он видит, что нет никакой реальности, чтобы смог он прийти к этому без помощи Творца. А мы уже говорили об этом много раз. Почему Творец сделал так? Чтобы не было такой возможности со стороны человека выйти из-под власти фараона. А ответ таков, что, как сказал мой отец и учитель Бальсуля, а то, что Авраам спросил Творца, тогда, когда Творец обещал ему, что он наследует землю. Как я буду знать, что он наследует? И сказал Аврааму, знай, твое потомство будут чужаками в чужой стране. И сказал, что вопрос Авраама было, то есть Авраам видел, как будет происходить наследование земли, то есть Малхут, который не содержит высшее наполнение, включая Наранхай святости. И известно, что не бывает света без кли, то есть нет наполнения без потребности. И Авраам видел, что у Израиля нет потребности постичь все совершенство ступени. То есть если чуть-чуть постигнут свечение свыше, у них уже будет удовлетворение. И естественным образом нет у них необходимости постичь Наранхай души, которая включена в Малхут. Это называется наследованием земли. И как сказал Авраам, как они получат этот свет, тогда, когда у них нет келим, который называется потребностью. И тогда сказал ему Творец, «Знай, чужаками будет твое потомство в чужой земле». То есть народ Израиля будут на земле, то есть в желании, которое не принадлежит народу Израилю, а они будут под властью желания получать. А это принадлежит фараону, царю Египта. И будут их мучить. То есть народ Израиля будут страдать от того, что они не могут совершать действия ради отдачи. Это то, чтобы привело их к слиянию с Творцом. И тогда им понадобится, чтобы Творец помог. Как написано, и вопль их вознесся к Творцу от работы, и услышал Творец их вопль, вспомнил Творец союз с Авраамом. И известно, что сказали мудрецы, приходящему очиститься помогают. И Зоар спрашивает, чем помогают ему? И отвечает, святой душой. То есть сначала дают ему нефеш, удостоился большего, дают ему рох. Это означает, что в соответствии с тем, как он будет очищать себя и требует помощи, тогда помощь, которую он получает свыше, это часть наследования земли. Из сказанного надо объяснить то, что мы спрашивали. Почему человек, когда он начинает изучать Тору, по той причине, что Тора называется приправой, почему человек тогда, когда он начинает идти путем истины, то есть Тора — это советы, то есть советы, как покорить злое начало, человек начинает видеть, что каждый раз, вместо того, чтобы он должен был бы почувствовать, что он еще ближе к Творцу, он чувствует, что он стал еще дальше. И мы спросили, и это путь Торы, с помощью чего отдаляются еще больше от Творца? А ответ же таков, что Тора дает ему сначала кли, то есть недостаток. Увидеть, как, в какой мере он далек от Творца. И это то, что говорит Зоар, что Тора сообщает ему, что он согрешил. И получается, что пусть не говорит человек, что он изучает Тору путем истины, а Тора не помогает ему как приправа. А ответ же таков, что человек должен верить вере мудрецов, что Тора помогает ему, то, что раскрывает ему, что он согрешил, то есть то, как он далек от Творца. И поэтому он может дать молитву из глубины сердца, насколько он чувствует, что он еще хуже, чем все остальные люди. И хотя, если он спросит себя, он видит, что он прикладывает еще больше сил в выполнении Торы заповедей, при этом почему он чувствует, что он еще хуже? И на это нечего человеку ответить. То есть человек говорит, с точки зрения ощущения, я чувствую, что я еще хуже сейчас, чем когда занимался Торой заповедями, прежде чем начал идти по пути истины. То есть все, что он делает, он видит, что все не от всего сердца, как это было раньше. И это так, как сказал мой отец и учитель Бальсуля, что Творец сказал Аврааму, «Знай, чужаками будут твои потомки в чужой земле, и будут их мучить, что за счет этого будет у них необходимость в наследовании земли, то есть за счет того хиссарона, который у них будет, что они голые, и нет у них ничего». Они будут в состоянии, застонали сыны Израиля от работы, вопль вознесся к Творцу от работы. То есть сама работа, это то, что не продвигаются в работе, как раз наоборот, это приведет к необходимости. И тогда Творец даст им помощь. Каждый раз, когда они хотят быть чище, и с помощью этого у них будут келим получить в наследие землю. Из сказанного надо объяснить то, что мы спрашивали, то если будете слышать и сохранит Творец союз и обещание, которое Он пообещал про отцам твоим, то есть если легкие заповеди, которым человек пренебрегает, вы будете выполнять, прислушиваться, и тогда Творец выполнит свое обещание. И надо понять, что это за условие, что если вы будете слушать легкие, то Творец выполнит обещание свое, иначе он не выполнит обещание и клятву. А дело в том, что легкие заповеди означают, что то, чем люди пренебрегают, что имеется в виду в состоянии моха и либо разума и сердца. То есть все заповеди, тогда, когда их выполняют ради того, чтобы получить награду, этими заповедями человек не пренебрегает. Все эти заповеди называются серьезными, потому что можно упустить награду. Поэтому награду, которую не ожидают, что получат за них, они становятся важными заповедями. То есть награда делает важными. При этом, когда человек должен работать ради Творца, а это у него выше знания, этим человек пренебрегает, потому что тело сопротивляется работать без награды. И поэтому, когда телу говорят, что нужно работать только ради отдачи Творцу, тогда тело говорит, что эта вещь так далека здравому смыслу, и как можно прикладывать усилия в этой работе. И человек видит, что он не может справиться с телом. И как объяснил мой отец и учитель Бальсулям, что это невозможность тех человека выйти из-под власти желания получать для себя. Творец это сделал специально, с самого начала, для того, чтобы с помощью этого человек получил бы необходимость в помощи Творца, а иначе он пропал. И поэтому, когда человек просит у Творца, чтобы тот помог ему, с помощью этого он получает помощь свыше. А это свет Торы, где свет в ней возвращает к источнику, как сказано в Зоар, что с помощью этого он получает келим и необходимость в постижении наранхай души. И это был ответ Творца, то, о чем спрашивал Авраам, как я буду знать, что унаследуют. И получается, что если человек хочет соблюдать легкие заповеди, он нуждается в Творце, чтобы тот дал ему помощь. Иначе у человека нет необходимости выполнять легкие заповеди. То есть это ничтожные заповеди. И тогда ему не нужна помощь Творца. И поскольку нет у него необходимости, чтобы Творец помог ему тем, чтобы дал ему наранхай души, то нет у него необходимости в этом. Поэтому возвращается вопрос Авраама, как я буду знать, что они унаследуют? Но у него нет необходимости достичь и получить землю в наследство. И получается, что Творец не может выполнить обещание наследования земли. И поэтому, как объяснил Раши, когда говорит, что если будете слушать, прислушиваться к легким заповедям, то Творец может выполнить и выполнит Творец обещание. То есть Творец выполнит свое обещание. А иначе невозможно выполнить ему его обещание. И сказанному надо объяснить также то, о чем мы спрашивали, что когда начинает во множественном числе, выполняете, делаете, а заканчивает в единственном числе. Ответ в том, что когда человек начинает работать, у него есть как будто бы две власти. То есть он сам, а это желание получать, а также хочет работать ради Творца. И тогда, когда человек видит, что у него есть две власти, он просит у Творца, чтобы дал ему помощь, чтобы отменить собственную власть, а осталась бы только власть единого, то есть власть Творца. И тогда Творец дает ему помощь, отменяя его власть, и человек останется только под властью единого. И это то, что написано в единственном числе. И выполнит Творец обещание свое тебе. То есть Творец выполнит и сделает так, что будет только власть единого. Из сказанного поймем то, что написано. Не праведностью твоей, честностью твоей ты наследуешь земле, а только из-за греха народов твоих, которые человек поставил перед тобой для того, чтобы он мог выполнить обещание отцу твоему Аврааму. И надо понять, если Творец хочет дать в наследство землю Израилю, потому что Он обещал отцу твоему Аврааму, то есть причина, почему Он дает народу Израилю наследование земли, была по причине того, что Творец обещал Аврааму дать землю в наследство. А тут говорится, что причина, потому что Он дал в наследование землю Израилю, по причине грехов народов. Отсюда следует, что если бы не было грехов народов, не мог бы Творец выполнить свое обещание отцам. И тут надо понять, что тут такого, что если есть грехи народов, можно выполнять заповедь, а не потому, что ты праведник и честен, и поэтому Творец не может выполнить обещание. И, как уже сказано, в духовной работе преступление народов — это то зло, которое есть в сердце человека. И человек не способен победить его. И он должен закричать Творцу, чтобы тот помог ему вывести его на свободу из-под власти фараона, царя Египта. А чем помогает ему, как сказано в Зоре, святой душой? То есть это значит, каждый раз, когда он просит помощи, он получает святую душу. И с помощью этого, от того, что он находится в изгнании и хочет выйти из изгнания, то есть то, что человек чувствует, что есть у него преступления народов, которые не дают ему выполнять действия ради Творца, но только работать ради собственной выгоды. А это считается, что он обязан работать на народы мира, которые в его теле. И это как написано. «И строит он несчастные города фараону, Питом и Рамсес». А мой отец и учитель объяснил, что тогда, когда хотят работать ради Творца и преодолевают власть египтян, это означает Рамсес, город, то есть преодолевают любовь к себе, как Рамсус, велик. Сус, то есть силой, как у коня, и думали, что они уже вышли из-под власти любви к себе. А потом они приходят к Питом, что все здания, которые они построили, все поглощено бездной, и памяти не остается от всей работы. Это называется Питом. То есть каждый раз была у них работа в состоянии Питом и Рамсес. То есть каждый день у них была работа заново. То есть каждый день они чувствовали, как будто бы сегодня они начинают святую работу. И вот, а до этого есть у них ощущение, что они как будто бы никогда не занимались работой. И они спрашивают себя, куда исчезла работа и усилия, то, что мы делали до сих пор. И они не знают, что ответить на это. Но, как уже сказано, все поглощено землей. И не могли они сказать своему телу, почему ты не хочешь сегодня приложить усилия? Ведь вчера же ты видел, что ты приложил усилия, потом у тебя были силы для работы. А сейчас ты не можешь ничего получить со вчерашнего дня. Он не чувствует, что вчера что-то сделал, потому что все было поглощено землей. И почему это так? Это исправление. И получается в соответствии с этим, что если человек смотрит на себя, и есть у него добрые поступки, то нет у него необходимости, чтобы просить у Творца, чтобы тот помог. Естественным образом, он не может получить помощи от Творца, потому что нет наполнения без потребности. А если так, то Творец не может выполнить обещание с точки зрения наследования земли. То есть нет у них нужды в том, чтобы он дал в виде помощи землю в наследство. И это он говорит, не из-за праведности твоей, честности твоей ты наследуешь их землю. И почему? Потому что если они в полном порядке, нет у них никакой потребности. И то, что он говорит, что из-за преступлений народов Творец дает наследство. То есть того зла, которое есть в теле, есть необходимость в помощи.
Мы видим, насколько статья полна выяснений. Прежде всего, если есть вопросы, если нет, то мы перейдем к моим вопросам. Да, Наси.
Тут написано, что получается, что Тора дает человеку кли, то есть хисарон, необходимость, то есть чтобы Творец вывел его из изгнания, из египетского изгнания. И так написано на протяжении всей статьи, что свет, то есть Тора, приправа должна принести хисарон, недостаток. А мы учим, что это должно прийти от товарищей. Как вообще это сложить?
Отлично, это как раз вопрос для вас. Как же мы мобилизуем правильные хисароны от Творца или же от товарищей? В каком виде? В каком виде мы мобилизуем хисарон? Хисарон к чему?
А? К слиянию.
К слиянию. Ну, пусть будет к слиянию. Это непросто. Хорошо, начните с этого. Как мы мобилизуем хисарон к слиянию, к выходу из Египта? В общем, вперед, скорее. Начните уже пробуждаться.
Рабаш пишет, что есть единственный источник, откуда человек получает хиссарон в помощи Творца, и это Тора.
Тора, он сказал, что единственный источник — это Тора. И на самом деле, когда человек начинает изучать Каббалу, он чувствует все больше, насколько он на самом деле далек от цели, далек от Творца, насколько Он не способен сам, насколько ему нужно каждый раз добавлять в стремление, которое он может получить от товарищей.
Ну, да. С одной стороны, он хочет, а с другой стороны, не может. И чувствует, источник силы должен быть где-то снаружи. И для того, чтобы получить эту силу, ему надо вкладывать в просьбу.
После того, как пробуждается в человеке точка в сердце, вопрос, каков смысл жизни, или какова цель жизни, человек начинает выяснять свое свойство и начинает проверять свое свойство и состояние, и называет свое состояние злом, потому что он чувствует, что только получает. И он сам никак не влияет на свою жизнь, просто ведом и задействуем. И вследствие выяснений, которые он делает, он видит, кто ведет его и кто его задействует. И находит окружение, которое может усилить это хиссарон. И если мы спрашиваем, как мы мобилизуем хиссарон от Творца или товарищей, то пробуждение Творца, а укрепление и сохранение хиссарона, и увеличение хиссарона от окружения. И когда человек соединяется с ними.
Тора, ну, на самом деле, то есть занятие Торой, это то, что раскрывает хиссарон, раскрывает зло. И от этого зла мы можем продвигаться, отталкиваться.
Да. Почему мы сейчас не можем выйти из Египта? Чего нам не достает? Чего нам не достает сейчас, чтобы выйти из Египта? Коротко. Несколько слов.
Не достает хиссарона. Вообще, понимать, что это за форма, что мы хотим выйти из Египта. Мы ведь хотим чисто естественно, чтобы нам было бы лучше. Мы хотим перейти к более полному эго. И называется выходом из Египта.
Да, мы не чувствуем необходимости. Нет у нас настоящей необходимости, чтобы мы хотели только этого. Только прорваться, убежать отсюда и раскрыть Творца, доставить ему наслаждение. Нет у нас страдания от этого, нет стремления к этому.
Необходимости. То есть нам не хватает кли.
Также и величие цели недостаточно выяснено между нами. И также факт, что мы подвергаемся воздействию окружения, которое говорит, что все пока что в порядке. С чем мы продвигаемся к выходу из Египта? Что называется, что мы продвигаемся? Конечно же, не то, чтобы время проходило, но к чему мы продвигаемся для того, чтобы выйти из Египта?
Раскрытие зла, я думаю, раскрытие зла в конечном счете.
Мы продвигаемся в выяснении, что такое хиссарон, что значит на самом деле выйти из Египта. О чем это говорит?
Да, я чувствую, что в последнее время все эти конгрессы, большой конгресс, который был, мы как раз раскрываем, насколько на самом деле каждый — это ничто, тряпка, не способен достичь цели в одиночку, нуждается в помощи товарищей и в помощи Творца.
Может быть, другими словами, можно сказать, что мы продвигаемся в ощущении, что мы не продвигаемся, по сути дела, ощущение, что мы топчемся на месте или даже отступаем назад.
Мы обязаны дать работу. Как вот по повседневной жизни выкладываем, работаем, даже в материальном мире. И вопрос Рабаша тут тоже. То есть клип, да, который мы видим перед уроком, для чего, для кого ты работаешь? На фараона ты работаешь, на кого-то другого ты работаешь, или же на Творца? Этот вопрос в нас возбуждается. и отсылает нас выяснить.
Но это выяснение фараона в нас, между нами, с попытками каждый раз приблизиться, мы раскрываем, насколько мы противоположны объединению. Почему мы ощущаем слабость в этот период? То есть каждый раз слабость во всевозможных проявлениях, еще усиливающаяся, когда люди уходят с пути каббалы. Это основная ведь причина, да? Они не чувствуют продвижения. Почему мы чувствуем отсутствие продвижения и слабость? И это как раз и является продвижением. Прошу.
Ну да, в любой материальной цели ради получения я должен добиться этого, я как бы своими силами вложить. Тут тоже это так, как бы кажется, надо приложить усилия, работать вместе, достичь какой-то цели. Но это как звучит, как все остальное в этом мире. Но конкретно надо тут прийти к чему-то совсем другому. То, что называется помощью Творца. Какой-то необходимости к чему-то, что если только я прихожу к разочарованию в собственных силах, только тогда.
Это именно то, что пишет Рабаш, что свет, возвращающий к источнику, который мы можем в наших усилиях вместе на уроках, на конгрессах принести, он раскрывает нас слои желания получать, которых мы чувствуем, что ничего для себя ты не получаешь. Ты получаешь дополнительные слои, и ты еще все дальше от цели, которую когда-то представлял себе. Согласно чему мы проверяем наше состояние и согласно чему мы должны его проверять? Согласно чему мы проверяем наше состояние и согласно чему мы должны проверять наше состояние? Прошу.
Проверяем в соответствии с наградой, а должны проверять в соответствии с подобием по форме с Творцом, в соответствии с намерением.
Говорят, что в любви товарищей человек не может себя обманывать. Там ты знаешь, насколько есть у тебя желание и стремление просить за них, молиться за них. И туда мы должны прийти. На самом деле, самый лучший показатель — это радость от связи с товарищами. Насколько радость и гордыня, что ты, гордость, что ты относишься к группе и рад каждой точке контакта, связи с товарищами.
Мы меряем по себе, а мерить мы должны на том, что нам внешне, по отношению к нам, духовные кли, которые мы строим в десятке, в группе.
Да, мы должны измерять согласно необходимости в помощи Творца.
Мы проверяем наше состояние в желании получать награды. Сколько мы получаем от всего? Такова наша природа. И надо проверять относительно конечной цели. Действительно, соединение между нами, слияние с Творцом в нашем центре, в центре десятки.
В чем именно приходит к нам помощь от Творца? В чем именно приходит к нам помощь Творца?
Может быть, в том, что дает нам силы просить, или хотя бы необходимость в этом.
Когда он нам каждый раз раскрывает слой истины, каждый раз он создает нас злое начало, раскрывает новый слой, и вместе с тем дает Тору и приправу, и товарищи, и утренний урок. Возможность проделать усилия, чтобы попросить исправления на раскрывающийся слой.
На помощь Творца приходит нам, когда мы кричим, когда мы нуждаемся, это в духовном кли.
Помощь Творца приходит в том, что мы как раз все больше и больше нуждаемся в Нем. Естественным образом мы не нуждаемся в Нем, хотим забыть в Нем и жить спокойно. и для того, чтобы не жить спокойно, и было бы у нас все больше собственных сил в этом помощь.
Да, когда хотим быть в отдаче, как раз выше кабалы получения, когда мы пришли к отчаянию, ничего нельзя получить внутри себя, и нет никакой награды, как только еще, еще падение, необходимость прийти к отдаче, к подобию по форме.
Он помогает нам в очищении необходимости, в этом он продвигает нас.
Нам приходит помощь Творца, когда мы строим к этому хиссарон. Создание хиссарон — это действительно стремление к нашему объединению в десятке, в конечном счете.
Помощь ощущается согласно продвижению. Что является главным проклятием в работе питома, строительства питома и Рамсеса? Что является основной работой в питоме и Рамсесе?
Но проклятие в том, что человек думает, что он строит Рамсес, то есть своими силами, у него есть огромные силы, способность справиться, он успешен в работе на Творца, он весь день в молитве, в намерении, товарищ, что у него есть такая иллюзия, что это он своими силами делает. Это Рамсес.
Да, когда человек думает, что есть у него силы совершить эту работу и прийти к раскрытию Творца.
И говорится о людях, которые работают на достижение Творца, и в какой-то точке чувствуют, что у них есть продвижение, награда, и это опасность, что они могут на этом застрять.
Главная работа там, результат работы, что раскрываем, что работаем ради фараона, что все, работа впустую, что нет того, что продвигает нас к цели.
Да, это несчастные города, которые потом раскрываются, что они опасные. То есть это падение внутрь эго. Ты пытался строить что-то духовное, а в конце концов упал в эгоизм.
Да, но это как раз и спасение, потому что он раскрывается, что вдруг после того, как он собирается строить красивые города, раскрывает, что это несчастные города, приводит его к необходимости. Может быть, это проклятие для эгоизма, но это благословение для необходимости в помощи Творца.
Ну да, своими силами, ну как будто бы человек там. Он не нуждается в Творце. То есть он настолько верит в своих силы, он не нуждается в Творце, забывает о нем.
Мне нечего добавить.
Потребность в Творце — это действительно часть этого строительства, когда прикладывают массу усилий, когда приходят к потребности в Творце.
Почему, насколько бы мы не работали, в нас все больше чувствуется беспомощность?
Потому что мы продвигаемся к отдаче, и у нас нет никакой возможности произвести какое-то действие, вообще приблизиться к действию по отдаче. И то, что нам кажется, что мы продвигаемся, то мы продвигаемся к какой-то более сладкому состоянию, в желании получать. Нас хотят продвинуть к истине, а не может такого быть, что в истине у нас есть какой-то вкус в отдаче.
Да, именно как мы изучали, из-за отсутствия подобия свойств, когда отдача и получение находятся в совершенно разных местах, когда я и он не могут жить в одном месте, и мы раскрываем тогда, насколько мы эгоисты и противоположные отдаче, и насколько это на самом деле пропасть между нами и силой отдачи.
Нет горючего. Эго, желание получать, не поддерживает эту работу. И каждый раз раскрывает это все больше и больше.
Да, мы единственные, у которых есть требования к вознаграждению. к награде работать без награды. Это как бы две противоречащие другу вещи, и мы понимаем, что нет у нас сил произвести такое изменение в природе человека, но должна прийти внешняя сила, чтобы создала это изменение в человеке, чтобы он мог насладиться от того, что работает в отдаче.
Именно так. Беспомощность раскрывается по отношению к моим возможностям. И как раз направление спасения, ожидать спасения от чего-то внешнего.
Это для того, чтобы привести нас к необходимости работать и просить, чтобы было у нас какое-то изменение в природе, иначе бы мы просто меняли одно желание на другое. В чем именно выход заключается выход из Египта? Что мы должны представлять себе? Что такое исход из Египта?
Вдруг начинаем видеть, что каждый в своих силах не стоит ничего, и только вместе соединяемся, можем вскричать Творцу эту силу, которую мы чувствуем, которая так далеко, но это спасение, это цель. И вместе, внутри нас, начинаем угадывать и чувствовать, что вот эту вот постороннюю силу.
Может быть, на мгновение или на короткое время приходит сила свыше, есть возможность работать не ради получения награды. Если сейчас не было сил выполнить работу, то на мгновение дается сила свыше, чтобы это выполнить.
Выход из Египта — это выход из эго. Это смена операционной системы в нас, в человеке, в группе, когда вместе готовы пойти на изменения. То есть кладем себя на операционный стол Творца и говорим, вот сейчас вот это мы хотим, а не там еще лук, чеснок, там еще всякие прелести.
Выход из Египта — это скачок из себя наружу, к отдаче. Это перескок выше человеческих возможностей, сверхъестественное. Почему именно на этот период, об этом периоде египтян сказано, что 1000 входят в учебу, и только один выходит к свету? В чем этот период является большим препятствием для каждого, кто не может развить в этот период истинного желания? Прошу.
Потому что в этот период надо искать что-то еще добиться самому. То есть ему не удается изменить это, и начать радоваться тому, что связан с товарищами, как уже было это сказано, то все время по одному кругу бегает, пока его не выкидывает.
Потому что в этот период выявляется его желание, истинное ли оно для того, чтобы выйти из Египта, или как он представлял себе выход из Египта, как увеличение Египта, просто перейти к более плодородной части Египта.
Творец раскрывает каждому большое желание получать, и он делает все, что он может делать, и тогда он видит, что он не может получить никакую награду. И тогда он приходит к тому, к той самой точке, что им надо пройти барьер, пробить эту границу между получением и отдачей.
Человек находится на чашах весов. С одной стороны, он хочет отдавать, а с другой стороны, раскрывает ему намерение, что оно не исправлено. Его намерение, что он хочет отдавать ради получения, и он находится в проблеме.
Да, один из тысячи — это не процент вероятности, когда там выигрывают лотерею, а то есть из тысячи входящих превращается в один, где каждый отменяет себя и включается в товарищи, и рождается нечто один, одно, что называется «мы». То есть люди вышли на пути, получили много сил, раскроем Творца, достигнем слияния. И вот этот вот «я» этот должен перестать существовать где-то там посередине и превратиться в нечто одно. Это становится, как бы, кажется невозможным, непонятным. Это для них момент слома. То есть «я», Египет, его как бы выбрасывают в минус.
Множество выяснений, которые проходит человек, и в конечном счете только одно из них истинное. То есть он совершает много работы, прикладывает большие усилия и раскрывает, что из тысячи только один на самом деле делает истинные усилия. Почему статья называется «Что это за легкие заповеди, которыми человек пренебрегает, дословно топчет ногами своими?» Еще раз, что такое легкие заповеди, которые человек топчет своими ногами? Что такое заповеди легкие, которые человек топчет своими ногами? Прошу.
Ну, как я понял из того, что Рабаш написал, это заповеди, где нет там награды, раскрывается в них недостаток, отчаяние, разочарование эго, не получит там награды, не может продвигаться в одиночку, нет никакой надежды сделать что-то самому. И думал, что он будет продвигаться к Творцу эгоистически, показывает ему правду, что невозможно эгоистически продвигаться к Творцу. Ну и он все, он топчет их, он не придает им значение. Это что-то такое презренное, не имеет отношения к цели, то есть полностью противоположно тому, что должно быть.
Когда человек должен производить действия во имя небес ради достижения цели, к слиянию с Творцом, для доставления наслаждения ему, он как раз пренебрегает этим, потому что не чувствует в этом никакой награды.
Я как раз думал, может быть, это как раз вещи, которые легко человеку делать, и это, может быть, его путает, что он как будто бы выполняет заповеди, и, может быть, ему показывают, что у него есть силы их выполнять, может быть, поэтому они легкие, что-то такое.
Мы привыкли работать с эгоизмом и проверять в нашей жизни, где есть поменьше усилий и побольше награды. Это обычное состояние эгоизма. А в духовной работе мы пользуемся, если мы пользуемся тем же механизмом, есть вещи, которыми мы пренебрегаем, они не важны нам. И не нужно прикладывать усилия любить товарищей. Можно напрямую подойти к работе с Творцом и подниматься с ним высоко-высоко. И выясняется, что как раз в малых вещах, в которых нет вознаграждения, это большое вознаграждение, когда мы начинаем учиться работать без вознаграждения.
Та же иллюзия, которая рисует нам эгоизм, пока не выходим из Египта.
В статье «Мир» Бальсулам показывает, что мы просто не знаем, что такое заповедь отдачи, и все время совершаем грех в ней. И здесь то же самое, то, что я слышу от вас, что поскольку человек не может видеть, что эти легкие заповеди, действия истинные по отдаче, являются самыми серьезными, он не понимает, насколько он наносит вред себе и группе, это выводит его из пути. Сколько причин мы можем сосчитать, вследствие которых человек оставляет путь, дорогу, именно в этот период, прежде чем он выходит к избавлению? Сколько причин мы можем сосчитать здесь, вследствие которых человек оставляет путь, не выходя к избавлению? Ну, каждый пусть подумаем и соберите вместе эти причины, сколько их будет в целом.
Ну, я думаю, что одна из главных причин, что он не остерегся ценить группу и начинает верить тому, что эго рисует ему. То есть начинает злословить по поводу группы. И он следует ему, начинает прислушиваться к этому.
Когда человек пропускает уроки, конгрессы, собрания товарищей, все, что связано с группой.
И не получает награду. Нет у него ни вкуса, ни в объединении, ни в работе. И продолжает делать по привычке. Но нет ничего, чтобы его держало. Нет у него никакой энергии.
Есть одна причина — это отсутствие важности группы. Но это делится на двое. С одной стороны, как сказал Итай, вознаграждение — это как осел продвигается с помощью кнута и прямика, и это потеря величия цели. И есть причины, когда кнут не кажется настолько угрожающим, когда нет того, что подталкивало его вперед, но в конечном счете это отсутствие включения в группу, и со всех сторон этот человек должен получить эти ценности от товарищей, и остается, и остальные оставляют.
Есть элемент, то, что называется удачи, везения. Я смотрю на все эти данные и чувствую, есть что-то тут такое, что позволит человеку остаться или уйти, какие-то расчеты, которые мы не знаем.
Я бы подвел итог, что это три величия Творца, величие отдачи, чтобы прийти к этому. Второе — это связь с группой, насколько мы зависим друг от друга. Это ощущение, такое отношение к товарищам, когда я люблю и завишу от них. А третье — свыше решает, будет у меня желание или нет.
Еще причина... Нет, я думаю, что мы все как бы произнесли, сказали. И внутри, и отношение к товарищам, к ним как к средству, и также внешне, насколько я остерегаюсь вообще быть, держаться этого, включаться, быть, даже чисто физически.
Творец добавляет проблемы каждому, и человек, вместо того, чтобы заботиться о товарищах, начинает все больше заботиться о себе и падает в свои же проблемы.
Отношение к учебе. Ощущение, что наше хорошее будущее, изменение природы может быть только светом, возвращающим к источнику. Это то, что можно достичь во время учебы, когда мы читаем вот эту вот Тору и пытаемся измениться.